Ника Йорш. Ядовитая невеста. До. Зал взорвался шквалом аплодисментов. Миледи Эйвори Айверсон также рукоплескала и даже позволила себе громкое «Великолепно!». Поднявшись с места, она восторженно посмотрела на сцену. Актеры, сыгравшие роли, скромно кланялись, принимая заслуженные овации. «Милая, присядь», — попросила графиня Айверсон. На ее лице явственно проступило недовольство поведением падчерицы. «Ты не в университете сейчас. Следи за манерами. Благо мы в этой ложе одни, и тебя никто не слышал. Иначе что могли бы подумать окружающие?» «Простите». Эйвери моментально припомнила, почему отказывалась идти в театр. Ее не прельщало общество мачехи. «Я знала, что тебе понравится», — словно в насмешку сказала графиня. «Ты всегда сначала упрямишься, а потом понимаешь, что мы желали добра». Эйвери вздохнула. Мысленно она напомнила себе, что не должна грубить мачехе. Так просил перед отъездом отец. Буквально умолял пытаться найти общий язык. А папу Эйви любила. «Ты слышишь меня, милая?» «Конечно», — отозвалась Эйви. «Спасибо за приглашение. Мне действительно понравилось». Графиня кивнула. Выглядела она очень довольной. Эйви решила, что на этом разговор можно заканчивать. Но об этом и речь, — продолжила графиня. «Мы с Николасом всегда знаем, как будет лучше, и стараемся для тебя. Ты не должна думать, что теперь, когда я ношу под сердцем твоего брата, мы станем меньше тебя любить». Эйви отвернулась, не желая показывать, как надоели ей вечные стенания мачехи о том, что будет непременно сын. Узнать пол на таком малом сроке не представлялось возможным. Но Ханна повторяла изо дня в день одно и то же. «Мать чувствует такие вещи. У графа Айверсона все же родится наследник». «Милая, не стоит отворачиваться, когда с тобой говорят», — сказала графиня. И, дождавшись, пока Эйви обернется, продолжила. «Я говорила тебе о важном, о твоем будущем. Время так быстротечно. Тебе 21 год, Эйви. Еще немного, и оставаться одной станет просто неприлично». Эйвери нахмурилась. «Вы хотите мне о чем-то сказать, миледи? Только если ты не станешь больше меня перебивать». Ее светлость Ханна Айверсон погладила совсем еще незаметный живот и сообщила с грустью. «Николас уехал надолго. Его работа очень важна. Перед отъездом он просил меня присматривать за тобой, милая, наставлять, не давать совершать глупости, и я поклялась ему, что сделаю все возможное. Благодарю. Вы сама доброта». Графиня бросила на Эйви острый взгляд, но тут же смягчилась, заговорив настолько ласково, что по коже падчерицы пробежал неприятный холодок. «Муж просил меня помочь тебе, и я никак не могла понять, как лучше сделать это. Но случилось настоящее чудо. Да-да, зря ты смотришь на меня так недоверчиво. Я исполню просьбу Николаса и устрою твое будущее. Вы и его сиятельство Эдгар Уоллес», — кивнула Ханна. «Не понимаю». Эйви припомнила чопорного графа, сверстника отца. «Причем здесь...» «О, видишь ли, все очень просто», — перебила ее мачеха. «Посмотри в бинокль, на ложу напротив. Давай же, ориентируйся на золотого змея под их балконом». Эйвери посмотрела и действительно увидела графа Уоллеса, высокого статного светловолосого мужчину с надменным лицом. Мачеха дружила с его второй супругой, сидящей там же. Не узнала Эйви лишь молодого человека, находящегося по правую руку от графа. Высокий блондин крепкого телосложения с отпечатком наглого высокомерия на холеном лице не был ей знаком. Но он неожиданно посмотрел на нее, усмехнулся и помахал рукой. Эйви быстро опустила бинокль и отвела взгляд. Но это не спасло от испытанного стыда. Графиня Айверсон тихо рассмеялась. «Вот негодяй», — сказала она, едва шевеля губами и продолжая улыбаться. «Совершенно не умеет себя вести. Но ничего, женитьба пойдет ему на пользу». «Кто это?» — с трудом сдерживая злость, спросила Эйви. «И для чего я смотрела на него?» «Этот молодой человек — единственный наследник графа Уоллеса», — ответила Ханна Айверсон. «Его имя — Каспиан, и он твой будущий муж».